Глава третья. Пятница, 19.02.71 года. Школа, подвальное убежище. Парни заулыбались, обстановка разрядилась. К нам подошли Юлька, Ветка и Диана. — Так во сколько, говоришь? — повернулся я к Светке Герасимович. — Твои дома будут.
— В половину седьмого. Семь уже точно будут. —
поспешно ответила она, подходя к нам. «Ты знаешь, где она живет?» — спросил я Славку.
«Где-то за большим мостом», — ответил он. «Второй дом, справа сразу за мостом», — подсказала Света.
«О, так ты Липкиндов соседка!» — воскликнул я. Света неопределенно пожала плечами.
«Они же у нас на улице живут», — подсказал мне Славка.
«Дядька Эмма с семьей живет там, за мостом», — объяснил я. «Короче, неважно. Мы придем к этому времени. Ты будь, пожалуйста, дома», — обратился я к Свете. «Подтвердишь, что мы твои одноклассники, и ты хочешь идти с нами в поход. А то, представляете, пришли такие два парня».
«Короче, батя, мы дочь твою завтра в поход ведем с ночевкой. Ты не против? Где она?»
Все рассмеялись. «А что, девчонки, все завтра в поход идут?» — спросил я, надеясь на чудо, что кто-то из них откажется. «Палатка же не резиновая».
«Все», — ответила за всех довольная Юлька. «У меня мать уже пироги, наверное, поставила».
«О, пирожки, поедим!» — воскликнул Славка. «Это я люблю».
«И я люблю», — поспешил вставить я свой пятачок. «Ваши пирожки — это что-то с чем-то». — сказал я мечтательно.
— Тогда я колбасы шоколадные накручу сегодня,
— пообещала Ветка.
— Ха! Раз пошла такая пьянка, — сказал Тимур, — тогда я еще одно плодово-выгодное возьму.
Все сразу притихли. Я вспомнил, что плодово-ягодное вино так в народе называли. Также всплыли слова Мишки Кузнецова о том, что Полянский опять в поход алкоголя наберет. Мне совсем не хотелось всю ночь в зимнем лесу нянчиться с упившимися блюющими малолетками. «Какая крепость у этой барматухи? Больше 10 градусов?» — спросил я Тимура.
«Больше 15!» — гордо поправил он меня.
«Кто будет пить плодово-ягодное?» — спросил я. Все промолчали в ответ.
«Это ваша плодово-ягодная такая гадость!» — сказала, морщась, Света.
«Ну, хорошо». Обрадовался я такому повороту. «А что ты будешь пить?»
«Ну, пиво бы немножко выпила»,
— честно ответила она. «Сколько?» — уточнил я. «Бутылку две».
«Куда столько? Полбутылки хватит».
«Осторожничаешь?» — подмигнул я ей. «Не доверяешь нам?»
«Я еще с ума не сошла вам доверять»,
— дерзко заявила она. «И это правильно», — смеясь, ответил я ей. «Кто еще что будет пить?»
«Я тоже не хочу чернила пить», — сказал Славка. «Насчет пивка, Светка, хорошая мысль».
«Я тоже буду пиво», — высказалась Диана. «Тимур, возьми лучше девчонкам бутылочку пива на двоих вместо еще одной барматухи».
«Я ничего не буду пить», — заявила вдруг Юлька.
«Даже пивка стаканчик», — удивился я. Юлька молча поджала губы. Я взглянул на Ветку, она тоже смотрела на всех нас с осуждением. «Ну, девчонки, так дело не пойдет», — сказал я. «Вы же не будете всю жизнь трезвость блюсти. Все равно рано или поздно выпить придется. На Новый год, на свидание, или просто снять усталость или стресс. К алкоголю, как к ядам, малыми дозами приучаться надо. А то с непривычки в самый неподходящий момент с одного бокала шампанского развезет и опозоритесь».
«Я вообще никогда пить не буду», — окрысилась на меня Юлька.
«Тяжело тебе будет», — ответил я ей, — «но иногда это на пользу».
Полянский оживился. «Вот!» — воскликнул он. «Слушайте, что вам умный человек говорит».
«Ничего себе, когда это я тут умным стал, да еще и по мнению Полянского». Но, не желая спорить с малолетками на щекотливую алкогольную тему, я перевел разговор на экипировку. «Народ!» — обратился я громко к классу. «Есть у кого спальник лишний? а лучше два. Очень надо.
«Павел, подойди», — позвал меня Аркадий. Он подвел меня к огромному старому сундуку, стоявшему за стойками с мишенями. «Бери, но верни в целости и сохранности», — сказал он, открывая сундук. В сундуке оказались стратегические запасы Аркадия. Брезентовые мешки с палатками, еще что-то. Я растерянно рассматривал это богатство, пытаясь определить, что же из этого есть спальник. Я приподнял верхнюю палатку в потрепанном мешке, намереваясь заглянуть под нее, может, там лежит то, что мне нужно.
«Этот не бери, он внутри уже не очень чистый», — сказал Аркадий.
Я не сразу понял его. Когда же до меня дошло, что то, что я держу в руках, и есть спальник, то я, мягко говоря, растерялся. Это весило килограммов 8 и размером было с двухместную палатку. Блин, я и забыл, как все это было не развито в старину. «Слав», — позвал я, призывая друга на помощь, — «помоги выбрать спальник Эмке и мне». Славка по-хозяйски начал вытаскивать мешки из сундука. Выбрав самый новый на вид, он развязал его и вытащил на свет ватный спальник в брезентовом чехле. Он был полосатый, бело-красный и выглядел как тонкий матрас. Славка осмотрел его и внутри, и снаружи, убедился, что спальник везде чистый, проверил все пуговицы и завязки, свернул его и упаковал обратно в мешок. «Отличный спальник», — радостно сказал он, не выпуская его из рук. «Эмми подойдет».
«А мне какой взять?» — ошарашенно спросил я, представляя, как буду это ватное безобразие тащить на спине 15 километров. Да еще на лыжах.
Славка выудил из недр сундука еще один мешок вполне приличного вида и вытащил из него такой же спальник. Он также тщательно проверил его, свернул, засунул обратно в мешок и вручил мне. Я взвесил спальник в руке.
«Мать моя женщина, сколько же он весит!» — простонал я. «И какой для него нужен рюкзак?»
«Обычный абалак», — подсказал Аркадий. «Под клапан притянешь, и нормально будет».
«У тебя есть абалак?» — спросил я Славку.
«Есть, конечно».
«А у меня?» — спросил я растерянно.
«Кончай дурака валять!» — одернул меня Славка, покосившись на Аркадия. «В майский поход ты с чем ходил?»
«Значит, есть. Сделал вывод я. А у Эммы?»
«Вот про Эмму не скажу», — занервничал Славка.
«Не знаю».
«Аркадий Наумович, может, у вас есть рюкзак какой-нибудь?»
«Не какой-нибудь», — ответил Аркадий, гордо доставая с другого конца своего бездонного сундука крепенький брезентовый рюкзак и передавая его Славке.
«О, спасибо», — воскликнул он, счастливо прижимая рюкзак к груди одной рукой и держа чудовищный ватный спальник в другой руке.
Я мысленно усмехнулся. Как мало надо человеку для счастья! Прозвенел звонок, и мы со своими трофеями потащились на географию.
«Слушай, а что Юлька с Веткой реально совсем не пьет?» — спросил я Славку, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж.
«Да все не пьют!» — ответил, усмехнувшись, Славка. — «Только опасаются, что мы набухаемся и куролесить начнем».
— «А что, были прецеденты?»
— «Что было?» — не понял меня Славка.
— «Ну, случались эксцессы на почве алкоголя?»
— «Ты хотел спросить, нажирались ли мы раньше?» — ехидно глядя на меня, спросил Славка. — «Конечно, нажирались. Будь проще. А то что-то ты разумничался не на шутку».
— «Проще. Девчонки вон нам пироги готовят, сладости. А мы им что?» — недовольно пробубнил я. «Чем мы будем девчонок угощать?»
«А давай водку вареньем разбавим», — предложил Славка.
«Ты серьезно сейчас?» — опешил я от такого предложения.
«А что, классная вещь, все лучше бурматухи».
«Нет, давай или пиво купим, как Света сказала, или вина нормального столового, полусладкого. Сколько вино стоит?»
«У меня трояк где-то был. Хватит?»
«Понятия не имею. Я такое не пью», — буркнул Славка.
«Давай после школы в магазин зайдем, посмотрим».
«После школы мы к Мишке в больницу идем», — возразил Славка. «А потом мы с тобой к Светке обещали зайти.
Ну и кто нам вино продаст, сам подумай.
А, ну да, точно, не продадут. Короче, я тогда с вами в больницу, а потом к Светке, — предложил я.
Давай, — согласился Славка. Только сначала занесем к вам спальники и рюкзак.
Ну, давай занесем, — согласился я.
Мы кое-как отсидели географией, ерзая, как будто у нас шило было в одном месте. Все мысли были за пределами школы. Еле дождались звонка с урока. Мы подхватили спальники и прочее барахло и поспешили в раздевалку. Договорились с Лехой и Тимуром встретиться через час у булочной, чтобы вместе идти в больницу. По дороге домой я лихорадочно вспоминал, что еще надо взять с собой в поход. В прошлом я не особо баловался походами, особенно зимними. Но позже в армейке все необходимые для туриста навыки освоил. Так что некоторые представления о том, что может понадобиться, имел. Фонарик, кружку, миску, ложку, флягу. Перечислял я вслух. Что еще?
Спички, нож, добавил Славка. Варежки самое главное. А то без пальцев из похода придешь. Столько часов палки держать надо будет.
Какие палки?
Лыжные.
Ой, блин, мы же на лыжах идем, дошло до меня. А лыжи с палками тоже Аркадий даст?
Конечно. Видел, сколько их в подвале?
Там крепления какие, на ботинки? Озадачился я.
На валенки, не ссы, подберем мы тебе лыжи, успокоил меня Славка.
«А ты вообще катаешься на лыжах?» — вдруг спросил он.
«А я что, на физру зимой не ходил?» — удивился я.
«Нет, ты же того, больной, пневмония».
«Понятно. Наоборот, закаляться надо было», — проворчал я. «Как же меня Аркадий взять согласился, такого больного?»
«Может, он не знает, что ты на лыжах не катаешься?» — предположил Славка. «Может, тебе того? Не идти завтра?»
«Не ссы, доеду», — успокоил я друга, усмехнувшись про себя. На самом деле я неплохо бегал на лыжах когда-то. В армии даже в соревнованиях каких-то офицерских участвовал. Меня как лейтенанта под чужой фамилией выставили от нашей части. Я первое место занял. Но там лыжи были беговые, ботинки соответствующие, крепления под коньковый ход, а тут крепления под валенки. «Ну, будем надеяться, мастерство не пропьешь. Классическим стилем по лыжне по-любому проеду».
«Одеваться как?» — спросил я Славку. «Бушлат брать с собой?»
«Не, какой бушлат? Легкую куртку какую-нибудь возьми. И пару свитеров, один с высоким горлом вместо шарфа. Двое штанов, одни снимешь в спальник. Носков теплых двое, одни на смену».
«Понял. Короче, весь вечер буду собираться».
Мы подошли к моему дому и завалились со спальниками, с портфелями, с котелками в хату. Нас встретила на кухне бабушка. Матери дома не было. Эмма с детьми оккупировала мой диван. Увидев спальники, рюкзак и котелки, Эмма поднялась с дивана и с Аркашкой на руках вышла к нам.
«Эмма, это мой одноклассник и друг Вячеслав».
«Слава, это Эмма», — представил я их друг другу.
«Вообще-то я Станислав. Важно, поправил меня Славка. Паша сказал, что ты хочешь идти завтра с нами в поход. Я вот принес тебе спальник и рюкзак».
«Что ты их знакомишь?» — спросила бабушка, внимательно наблюдавшая за нами. «Они всю жизнь на одной улице живут».
«Правда?» — стушевался сначала я, но быстро сообразил. «А что же они тогда смотрят друг на друга, как будто первый раз встретились?»
«Не знаю». — буркнула бабуля. — Мойте руки, садитесь за стол.
Мы со Славкой не заставили себя долго ждать и вскоре, сидя за столом, уплетали за обе щеки горячий наваристый борщ. — А мама где? — спросил я с набитым ртом.
— По магазинам пошла, —
ответила бабушка.
— А им разрешат с вашим классом в поход идти?
— Разрешили уже, — прочавкал Славка. — Мы договорились. Эмма, сидевшая за столом напротив, заерзала. Я сначала не понял, почему, а потом догадался. Ей неудобно оставлять мелкого брата на моих девчонок. У них и так Аришка на руках.
«Ба, вы же с мамой отпустите Эмму, да?»
Чувствуя себя виноватым, спросил я.
Мы не подумали, что с малым сидеть кому-то надо будет.
Славка тоже об этом, похоже, не задумывался. И сейчас испуганно перестал жевать, зависнув с полным ртом над своей тарелкой.
«Угу, в школу мы не ходим, потому что с братом сидим», — строго сказала бабушка, глядя на Эмму, втянувшую голову в плечи. «А в поход мы собрались. Вот и берите малого с собой».
Воображение сразу заработало, и я представил, как кому-то придется тащить в рюкзаке ребенка и при этом ехать на лыжах. Видимо, у нас был такой ошарашенный вид, что бабуля хмыкнула.
«Шучу я. Посидим мы с Колей», — сказала она.
«Спасибо», — выдохнул я. Мы успокоились и продолжили обедать.
«Эмма», — вспомнил Славка, — «Аркадий говорил, что ты в походы много раньше ходила. Помнишь, что с собой брать надо?»
Эмма кивнула. «Надо будет до завтра, до обеда все подготовить». Инструктировал он ее.
Бабушка поставила на стол корзинку со свежими плюшками. Я налил чаю себе и Славке. Эмма отказалась. Плюшки были восхитительны, еще теплые. Домашняя выпечка — это что-то.
«Ба, мы сейчас в больницу идем к Мишке Кузнецову. Можно пару плюшек ему взять?» — спросил я.
«Бери»,
— разрешила она. «А во что их?» — замялся я. — Как их нести?
— На, заверни, — подала она мне газету.
Я, преодолевая культурный шок, молча начал заворачивать плюшки в газету, успокаивая себя тем, что с внутренней стороны ее лапали только свои. Хотя, блин, краска же все равно вещь вредная для здоровья. Ну а что я хотел? Пакетов же еще нет. Я встал и подошел к двери в гостиную, на ручке которой висели несколько разнокалиберных сеток и авосик. Я снял их и выбирал какую-нибудь сетку поменьше для двух плюшек, завернутую в газету. В этот момент из сеней послышался какой-то шум. Открылась входная дверь, и в хату влетела, не разуваясь, мама. Она плюхнула на пол три полные сетки с разными свертками.
«Там яйца!» Крикнула она стремительным движением, вырвала у меня из рук авоськи и выбежала из дома.
«Поля!»
— закричала ей вдогонку испуганная бабуля, но той же и след простыл. Я метнулся за ней на улицу, как был, в коротких домашних валенках и школьном костюме. Пока я смотрел, в какую сторону побежала мать, она уже была на перекрестке с улицей Ленина. То ли я совсем дохляк, то ли мама слишком прыткая, но догнал я ее только на площади.
«Ты куда? Что случилось?» — спросил я, запыхавшись, когда поравнялся с ней. Дыхание у меня совсем сбилось, а мама так вообще не могла говорить. Вместо ответа она только на ходу махнула рукой вперед. Мы пробежали с ней два квартала в сторону вокзала. Вдруг она упала на колени перед ничем не примечательным сугробом и начала руками разгребать снег. Она вытащила из сугроба цветастую авоську с увесистым свертком. Я отодвинул ее и хотел поднять авоську, но оказалось, что каждая ее ручка оторвалась с одной стороны.
«Я хотела его под мышкой донести», — сказала мать, чуть отдышавшись, «но поняла, что три сумки в одной руке не дотащу».
Я поднял сумку со свертком, взял его в охапку и понес домой. Не мудрено, что ручки оторвались. Сверток весил 7 кг. Мать успокоилась и шла рядом.
«А к чему такая спешка?» — поинтересовался я. «Что там?»
«Рыба», — ответила она, довольно улыбаясь. «Ледяная». Беспокоилась очень, чтоб собаки не учуяли.
«О, ледяная! Это вещь!» — обрадовался я.
В мое время она стоила дороже форели, так еще и была не везде и не всегда. «Поедим», — как Славка говорит. «Сколько она сейчас стоит?»
«Сколько и всегда. 60 копеек», — ответила мама.
60 копеек килограмм, а здесь сколько?» — встряхнул я сверток.
7,5 килограммов»,
— гордо ответила мама. «И стоит меньше 5 рублей? Класс!» — восхитился я. «Надо было больше взять».
«Куда же больше? Хранить-то где? Зимой, конечно, можно набрать побольше, а так весна же скоро. Не успеем съесть, испортится рыба».
«Эх,
холодильник нужен», — пробормотал я. «Другие брали по 1,5-2 килограмма», — продолжала рассказывать мама. «Ну, 3 максимум. Я и так взяла самый здоровенный кусок, который смерзся. Его не стали размораживать, так целиком мне взвесили. А что, нас сейчас много, съедим же?»
«Конечно, съедим. О чем речь?» — заверил я ее.
Мне передалось ее воодушевление, мы гордо прошли через площадь со своей добычей и дошли до перекрестка с нашей улицей. Вдоль улицы рыскал взбудораженный Славка. Увидев нас, он кинулся в нашу сторону. «Что случилось? Где вы были?» — набросился он на нас. «Ты не поверишь», — смеясь, ответил я. «Мама не смогла дотащить до дома все покупки и закопала рыбу в сугробе». «А-а-а!» — протянул Славка, глядя на нас, как на сумасшедших. «А к чему была такая спешка?» «Так найти же мог кто-нибудь!» — воскликнула мать. «Собаки могли учуять».
«О, ну тогда, конечно!» — согласился Славка. «И далеко закопала?»
«На Ленина, за кинотеатр еще 2 квартала», — объяснил я.
Мы вошли в сени, разделись и вошли в дом.
«Это вы во 2-м гастрономе, что ли, были?» — спросил Славка, заходя следом. «А что за рыба?» «Ледяная», — гордо протянула мама, разворачивая на столе свой драгоценный сверток. «Паш, давай собирайся, нам уже идти надо», — засуетился Славка. «Я к своим сейчас сбегаю и скажу, что там рыбу дают. Тетя Поль, там еще много было?» «Я не знаю». Подносили коробки из подсобки, а сколько их там? Мама развела руками. Девчонки занялись рыбой, Славка убежал домой. А я огляделся в поисках газетного сверта с плюшками для Мишки. Вскоре нашел его, выбрал матерчатую черную сумку из тех, что мать повесила обратно на ручку двери гостиной, и пошел одеваться. Когда я вышел на улицу, Славка уже бежал мне навстречу.
«Молодец! Хозяйственный, беспокоится о своей семье. Не поленился сбегать сообщить о том, что рыба в продаже появилась. Как-то я уже начинаю снова осваиваться в этой эпохе. Ничего страшного. Научусь снова и в очередях стоять, и добывать все, что для семьи нужно».